Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Тридцатого октября в России в очередной раз отмечали День памяти жертв политических репрессий. В этот день в Германии на Первом канале германского телевидения состоялась презентация недавно опубликованной книги известного немецкого исследователя советской истории и литературы Карла Шлёгеля, посвященной этим самым жертвам. Что интересует немецкого автора в советской эпохе Большого террора? Чем его новое сочинение отличается от других западных сочинений об этом времени? Чем привлекает оно внимание немецких читателей? И что нового немецкий автор может сказать о 37-м годе читателям российским? Всему этому и посвящен сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Профессор Карл Шлёгель – один из наиболее известных и авторитетных в Германии специалистов по русской истории и культуре XX века, автор более десятка книг о России. Знакомо его имя и российским читателям. В последние годы две книги Шлёгеля, а именно «Берлин. Восточный вокзал», «Русская эмиграция в Германии между двумя войнами 1918-1945» и «Время помешательства», две эти книги опубликованы по-русски. И вот теперь только что в Германии вышло новое сочинение Шлёгеля «Террор и мечта. Москва, 1937». Это адресованная прежде всего немецкому читателю реконструкция московских событий того памятного года, точнее периода, сохранившегося в исторической памяти под этим знаком «37-й». То есть времени, названного Робертом Конквистом эпохой Большого террора событий 36-38 годов. Реконструкция Шлёгеля своеобразно привязана к московской топографии, детали которой известны немецкому читателю хотя бы из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Как пришел Шлёгель к этому замыслу и чего добивался он, создавая такую затейливую конструкцию? Обо всем этом с немецким историком я попросил побеседовать моего берлинского коллегу Юрия Векслера.
Я слышал от вас о планах написать такую книгу много лет назад. То есть она писалась довольно долго?
Первый раз я слышал о 37-м году, уже в 60-е годы, когда я был в Баварии в гимназии, и я слышал тогда выступление Евтушенко в Мюнхене. Это было очень большое впечатление для меня. И потом, когда я познакомился с друзьями в Москве, они почти все потеряли кого-то в этом году. И поэтому мне этот год всегда был ясен, что это очень важная дата российской и советской истории. И первый раз я сделал этот план, когда я был в университете в Констанце в начале 90-х годов. И тогда, в принципе, уже был ясен план, как это надо сделать. Я тогда прочитал все эти три года советских газет «Правду», «Известия» и «Вечерняя Москва». И идея написать эту книгу, это было, в принципе, 20 лет тому назад. Но я потом занимался другими делами, особенно изучением российской эмиграции в Германии и другими темами. Но в конце концов я вернулся к этой тематике. Но это был самый трудный и самый сложный проект, который я сделал до сих пор.
Ваша книга адресована, прежде всего, конечно, немецкому читателю. И вы на презентации говорили о том, что вы хотели бы, чтобы все-таки в дальнейшем в сознании западного читателя такие понятия или такие слова, как «Колыма», «Воркута», были так же внятны, как «Дахау» и «Аушвиц» или «Освенцим». Что когда-то сделал Солженицын, публикация «Архипелага ГУЛАГ» на Западе? Это как-то ушло из памяти западного читателя?
Нет, это подвиг Солженицына до сих пор существует в памяти, особенно европейской интеллигенции. Но архипелаг ГУЛАГ Солженицын, он сломал миф коммунизма, и особенно во Франции и в Италии. Не так в Германии, потому что в Германии эксперимент ГДР всегда был на глазах, и это было особенно интеллектуальное событие парижской интеллигенции и в Италии. Но это не значит, что ментальность или ментальная карта совсем изменилась. Мне кажется, что до сих пор все события на Востоке не существуют на mental map, на ментальном карте современного европейца. Например, все знают таких авторов, как Примо Леви или Кертеш, которые написали свои впечатления о Освенциме и Бухенвальде. Но такой автор, как Валам Шаламов, буквально только год назад впервые был переведен на немецкий язык. И я хотел сказать, что 1937 год и Москва 1937 года, это, если мы вообще говорим о европейском, общеевропейском горизонте, это такая жестокая цезура истории, что это тоже принадлежит к 20 веку сознания Европы. Читатели понимают, что за немецким или западноевропейским горизонтом есть еще что-то другое. И только когда мы воспринимаем это, и только если мы понимаем, что это тоже наше пространство, только тогда мы можем говорить о европейском сознании и так далее. Москва, 1937 год – это европейское место. Это я хотел сказать.
Похоже, то, что хотел сказать профессор Шлёгель, уже услышано и оценено теми, кто успел прочесть его последнее сочинение. В одной из рецензий на книгу мне довелось прочесть следующий вывод. Без устранения всех тайн сталинской системы и тщательного анализа своего прошлого Запад не сможет в полной мере оценить и сложность сегодняшней России. О структуре своего последнего сочинения профессор Шлёгель рассказал Юрию Векслеру следующее.
Читая газеты, я старался выкристаллизировать такие самые важные события и проекты, и, в принципе, построен по хронологическому порядку. Но я вообще убежден, что историю можно написать только, если мы понимаем, что время и место всегда действуют вместе. И меня интересует такой историографический подход создать атмосферу на месте. Поэтому я построил книгу по хронологическому порядку, и одновременно в этой книге существуют все места, которые для событий важны. В хронологическом порядке, значит, я начну с первым процессом август 1936 года, потом война в Испании и как он отражается в Москве, путешествие Фейхтвангера в Москву, пушкинские дни в феврале, второй большой процесс самоубийства Орджоникидзе, это замечательный пленум Центрального комитета в феврале-марте 1937 года, выставка в Париже, перелеты советских авиаторов в Америку и массовые расстрелы в августе до конца года в Бутове под Москвой. Третий большой процесс. В принципе, я следил за событием по хронологическому, но одновременно там всегда присутствует место. Дом Союзов, Лубянка, Бутово, парк имени Горького, парк отдыха и культуры, канал Москва, Волга. И я надеюсь, что если я расскажу историю всех этих событий, то в голове читателя воссоздается, развивается представление о динамизме и динамике всех этих событий.
Немецкий историк профессор Карл Шлёгель. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе Владимира Дольца «Разница во времени» вы слушаете сегодня передачу, посвященную недавно опубликованной в Германии новой книге Шлёгеля «Террор и мечта. Москва, 1937». С профессором Шлёгелем в Берлине беседует тамошний корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Я слышал от вас о планах написать такую книгу много лет назад. То есть она писалась довольно долго. В названии книги присутствует слово «траум». Это все-таки мечта для вас или это сон?
Я хотел сказать этим двумя сторонами «террор» и «траум», «террор» и «мечта», что сосуществовали в этом периоде опыт жестоких репрессий и страха, и одновременно такое пространство надежды и подвигов, и развития, и надежды, что в России создается какой-то новый мир. Я это не выдумал. Действительно, такая ситуация существовала, и тысячи, миллионы думали, что они своим трудом, своей интеллигенцией, они создают такое новое общество. И они шли на большие стройки в метро. Они не шли по приказу только. Они шли, потому что они хотели создать что-то. Да. И именно в этом страшное сталинизма, что он использовал надежды и положительные чувства и энергии людей.
Возможно, не все наши слушатели разберут в этом ответе немецкого историка отголоски не каждому известных в России битв в западной историографии, в которой еще в советское время, в противовес устоявшейся во второй половине 50-х, начале 60-х, интерпретации сталинского средневековья как однозначно мрачной поры тотального террора, возникло ревизионистское направление, стремившееся разглядеть в советских 30-х годах как рационально прогрессивные моменты развития, так и радости повседневной жизни, частной и общественной, существовавшие параллельно с ее ужасами. Карл Шлёгель поясняет.
Я писал эту книгу, когда, по-моему, уже эта битва между школами насчет сталинизма окончена. И я в определенном смысле стараюсь использовать положительные результаты, которые были выработаны этими школами, и одновременно составить и не антагонизировать все эти школы. Школа на Западе тоталитаризма, Ханна Аренд, Бжежинский, Фридрих и другие, они очень хорошо понимали, что террор, идеология играют огромную роль, и что действительно сверху шла такая линия направить развитие. Но одновременно они не интересовались, они не понимали, что общество – это не только вещь, которую можно дирижировать сверху. И новая школа, особенно американская школа российской истории, они понимали, что если мы не анализируем эти фундаментальные, основные процессы социальной мобилизации снизу, мы никогда не понимаем, что случилось. Мне кажется, школа тоталитаризма действительно дала нам большие результаты. Я только хочу напомнить книгу Роберт Конкест «Большой террор». Это было написано до открытия архивов, и это действительно большое. Но одновременно там есть слабое место. Он иногда преувеличивает число жертв и так далее, и так далее. Сейчас мы знаем более точно. И одновременно новая школа, так называемая ревизионистская школа в Америке, можно сказать, что они не всегда обратили внимание на такие проблемы, как инструменты власти. Они интересовались social mobility, социальная динамика, формирование новых слоев, процесс алфабетизации, модернизации и так далее. Но на экране их мышления не всегда были все эти вопросы террора, массовые расстрелы, депортации и так далее. И мне кажется, что после того, что сражения между этими школами окончены, мы можем составить те результаты, которые, в принципе, сосуществовали в самом деле. Там в этой книге есть, конечно, главы, которые занимаются социальной мобилизацией. Например, там есть глава о ситуации в АМО, потом завод имени Сталина, автомобильный завод, где через 5-6 лет был создан такой огромный автомобильный завод до 40 тысяч рабочих и служащих. Или генеральный план города Москвы. Это были проекты, которые в определенном смысле очень восхищали. И, конечно, такие посетители, как Фейхтван и другие, это произвело на них очень большое впечатление. Или там есть глава о успехах кинематографии в этом году. Там были великолепные картины на экране, которые даже были в Америке очень успешны. Поэтому центральный вопрос современников этого года был, конечно, почему все это произошло. Никто не мог объяснить, почему люди исчезли, почему их обвиняли с такими фантастическими обвинениями. Шпионаж, вредительство, пятая колонна фашистов и так далее. Мне кажется, что у историков есть задача именно воссоздать эту ситуацию и эту атмосферу и понять, что ситуация была очень сложной и не так просто, как утверждают на стороне тоталитаризма. Для них все очень просто. Там террор, власть и так далее. И не так просто, как на стороне социал-историков, на стороне ревизионистов, которые не так интересовались проблемами нажима, репрессии и насилия.
Так считает немецкий историк Карл Шлёгель, автор недавно вышедшей в Германии книги «Террор и мечта. Москва, 1937». Мой берлинский коллега Юрий Векслер спросил у него.
Были у вас у самого в процессе работы какие-то вещи на уровне того, что вот вы для себя что-то открыли?
Да, конечно. Во-первых, у меня было определенное представление, как я хочу, как я должен это сделать. Но в процессе работы изменилось это представление. Я хотел сначала написать почти в смысле путеводителя по Москве 1937 года, ходить с дома Союзов до Лубянки и так далее. Но это не работало, и я понял, что надо развивать другой подход. И потом я заметил, что Сергей Эйзенштейн должен был создать тогда юбилейный фильм на 20-летие Октябрьской революции. Было очень интересно читать, какие у него идеи были. Но я тоже это не мог использовать. Потом я заметил, что великий российский ученый Михаил Бахтин, что его книга о Рабле, в принципе, можно истолковать как описание ситуации. Другой момент, который меня поразил. В 1937 году есть вещи, я обычно не мог соединить с моим представлением 1937 года. Например, вышла одна из самых и лучших книг о Америке. «Одноэтажная Америка». Да? И 1936 год уже в «Огоньке» в журнале был опубликован репортаж Ильфа и Петрова «Фото из Америки». Для меня эта книга, которая вышла в огромном тираже в 1937 году, это одна из самых лучших книг о Америке. И эта книга вышла именно в 1937 году. Это хваление Америки, американского прагматизма, американского тогда демократизма. Они пишут такие ситуации, как они вошли свободно в Белый дом, познакомились с президентом. Для меня это похвала Америки. Или все архитекторы, которые были заняты постройкой Дворца Советов, они в 1934-1935 году все были в Америке. Они были, конечно, на главной стройке американского New Deal на Rockefeller Center. И когда я был в Rockefeller Center, я видел там предметы и детали, которые я уже знал, именно из планировки Дворца Совета. Там, например, такие инсталляции для air-condition или конструкции лифты и эскалаторов. Да? И, например, самая крупная фигура американской архитектуры Фрэнк Ллойд Райт, он присутствовал на первом съезде советских архитекторов в июле 1937 года. Он критиковал этот проект 20 советов, но, в принципе, мне это показало, что это ориентацию на Америку и дискурс между, например, Борисом Йофаном и Фрэнк Ллойд Райт, это тогда было нормально. Или другая вещь. Я случайно познакомился с протоколами Международного съезда геологов, который имел место в Большом зале консерватории. И я потом узнал, что очень большой процент участников этого съезда, они исчезли. Да? Это значит, что те люди, которые собирались там создать и показать богатство Советского Союза, которые работали всю свою жизнь именно чтобы развивать это богатство, они исчезли. И в конце своей работы я заметил, что один из главных действий всего года был выбор на Верховный Совет. Везде были выборы, в партии, в профсоюзе, во всех других учреждениях. И именно общие выборы в Верховный Совет. Я думаю, что публикации этих тайных выборов совпало с другим делом, с отправлением письма и потом приказа для организации репрессий. Этот контекст и связь между выборами и массовыми операциями, массовые расстрелы, для меня это был такой шок. Но я сейчас убежден, что существует именно этот связь. Они действительно хотели организовать общие выборы, но условие было вычеркнуть, ликвидировать такую группу, которая для них была или казалась опасным. И именно эта группа, которая была определена в приказе 00447, так называется этот приказ, что существует связь между выборами и ликвидацией этих групп до конца года. Это было почти 300 тысяч людей, и через год, как сейчас известно, почти 700 тысяч людей были систематически по плану. Не существует ни одна научная работа о выборах.
Немецкий историк Карл Шлёгель. В Германии, где сейчас вовсю идет обсуждение его последнего сочинения о московском 37-м годе, с ним беседовал Юрий Векслер. Этот выпуск программы «Разница во времени» подошел к концу. Над ним работали продюсер Марина Смирнова и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».